Дорога проходила между грядами холмов, откосы которых поднимались сразу около обочины и были покрыты опавшей листвой, принесенной ветром, и редким, уже оголенным от листьев кустарником. Впереди нас шел татарин, высокий, худой, с лицом аскета. Пустой вещевой мешок болтался на спине, сам татарин был оборван, грязен. В бараке знали, что он из Казани, попав в лагерь, дошел, товарищ Е, просто говоря, опустился до последнего предела и был на краю гибели. В бараке он жил от меня через трое нар. Видя, что человек погибает, многие из окружающих людей пытались хоть чем-нибудь ему помочь, но было уже бесполезно. Сейчас татарин шел спотыкаясь, руки беспорядочно болтались, весь он как-то неестественно качался. Когда же отдых? Временами кто-нибудь падал, упавшего обходили, и тогда уставшая охрана ударами ног поднимала его. Собаки шли на поводках конвоиров, понуро уткнувшись мордами в землю, и, казалось, ничего не замечали. Воцарилось спокойствие, все шли молча, команд охраны не было, и только ноги идущих, погруженные в листву, ворошили ее, и от этого над колонной стоял постоянный тревожный шорох. Болели ноги, разламывалась голова, неимоверно болело и устало тело. Я думал только об отдыхе. Когда же он придет? От усталости темнело в глазах, фигуры впереди идущих расплывались в кровавой дымке, качались и временами пропадали, а затем возникали вновь. Все. Сил больше нет. Сейчас упаду. И вдруг шорох от ног разорвал пронзительный крик: «Бегу! Бегу!» Раздалась необычная возня, состояние оцепенения мгновенно прошло, и я увидел, что высокий татарин, расталкивая заключенных, перескочил через канаву и побежал вверх по откосу холма, покрытого листвой. Бежал он медленно, видимо, не хватало сил. Колонна зашевелилась, проснулась от усталости. Конвоиры направили автоматы на заключенных, а лейтенант и один из солдат повернулись к бегущему и стали стрелять. Пули ложились рядом, поднимая облачко пыли, а татарин медленно поднимался по склону. Такой побег назывался «побег к смерти», это случалось часто. Дойдет человек до последнего, и тогда устраивает демонстративный побег, для того чтобы его пристрелили. Охрана знала эти побеги, и настигала заключенного с помощью собак, била его и направляла опять в колонну, а иногда убивала при попытке к бегству. Все зависело от начальника конвоя. Татарин еле-еле поднимался по склону, а лейтенант и солдат, видя, что силы сейчас оставят его, крикнули, чтобы спустили собак. Остановят, изопьют, доложат начальству, добавят зеку еще срока, но жив будет. Колонна замерла, переживает, понимает, что конвой спасает татарина, и вдруг сбоку застрочил автомат. Третий бил метко, с первых же выстрелов изрешетил всего татарина, и тот, падая, какие-то мгновения пытался как будто ухватиться руками за сияющее солнечное небо и, протянув одну руку к солнцу, упал головой вниз по склону, а автомат все продолжал стрелять. Татарин лежал на склоне и хорошо был виден всей колонне. Лицо разбито, одежда в крови, а третий конвойный все стреляют. Колонна заключенных от внутреннего напряжения и волнения подалась на конвой, и тогда начальник охраны дал над головами заключенных предупредительную очередь из автомата и закричал: «Садись на землю!». Люди упали на дорогу, покрытую листьями. Над головами прошлась вторая очередь, и тот же голос, срываясь от крика, продолжал: «Пригнись, распластайся». И тяжелый мат закончил фразу. Стало тихо, и было слышно, как солдат сказал лейтенанту: «Товарищ лейтенант, я его, гада, по снайперовски уложил в первой очереди», в голосе солдата слышался татарский акцент. И в это время кто-то из колонны крикнул: «Собака! Своего татарина убил! Смерть тебе!». Солдат-татарин резко обернулся к колонне и направил на заключенных автомат, и в этот момент начальник конвоя крикнул: «Ибрагимов! Отставить!». Распластались, прижались к земле. Слышу, кто-то около меня плачет. Голову повернул, вижу, Арсений стоит на коленях, возвышаясь над всеми лежащими, лицо в слезах, и временами тихо-тихо всхлипывает, а губы двигаются и произносят что-то полушепотом. Я его рукой ударил и говорю шепотом: «Ложись, пристрелят». А он продолжает стоять на коленях, смотрит куда-то невидящими глазами, шепчет и крестится. Второй раз толкнул его, не ложится. Ну, думаю, пусть стоит, меня бы только не пристрелили. Прошло минут 10-15, охрана по обочинам дороги бегает, слышим, тело поволокли по земле, а потом раздалась команда: «Вставай! Ряды держи, не путайся!» В сторону шаг стреляю. Встали с земли, ряды выровняли. Пошли. Смотрим, тело убитого убрали, только кровь осталась на листьях, где он лежал. Идем. Охрана злая, чувствуем, чуть что не так автоматной очередью прошьют. Посмотрел я на Арсения, в глазах слезы, лицо серьезное, печальное-печальное, но вижу, что молится. Почему-то Вита. Арсения обозлил меня, нашел то же время молиться и плакать. Спрашиваю, что, Стрельцов? Разве такого не видели? Видел, и не раз, но ужасно, когда убивают безвинного человека. Ты все видишь и ничем не можешь помочь. А я ему с издевкой сказал: вы бы бога то своего на помощь призвали. Он бы и помог татарину, или хоть бы прокляли убийцу. Хоть словесная и бесполезная, но месть. Что вы? Что вы? Разве можно проклинать кого-нибудь, а Бог и так сейчас многих из нас спас. Я видел это. Солдата Господь покарает. Ангел смерти уже встал за его спиной. А, Господи! Как я грешен! Закончила. Арсений. Сказал и пошел, грустный-грустный. Расстрел заключенного татарина снял со всех нас усталость, и колонна пошла быстрее, но шла молча. Через день пришли на Времянку. Месяц надо было здесь нам прожить. Работали по 15-18 часов. Питание давали по самой низкой лагерной норме. Каждый день хоронили мертвецов. Комары, гнус заели. До того измучились, что многие прямо с лопатой или топором замертво падали на рабочих местах. Охранник подойдет, прикажет другому заключенному топор или лопату взять и отойти от лежащего, а сам ногой толкнет упавшего. Кто отойдет, отлежится, а других прямо на повозку и к врачу. Тот осмотрит, зафиксирует смерть, подпишут акт и кончился твой лагерный срок. Стал я к Стрельцову приглядываться. Поразил он меня на перегонном этапе. Я вижу, необычный он человек, какой-то особенный. Работает так же, как все, в лагере много лет, старый, в конец измотанный и почему-то живет, не умирает. Молится все время, во что-то верит, и так верит, что от этого только и живет еще. Вот так и присмотрелся я к нему. Главное, что удивило меня, устает ведь, как все, но всем старается помочь и помогает. Относится ко всем внимательно, приветливо. Его даже охрана по-своему любила и щадила. Проработали месяц. Пришло 600 человек, а назад гнали не более 200. Шли до лагеря 4 дня. Шли медленно. Охрана не торопит, понимает, что во всех нас только что и осталась душа, да и та еле-еле держится. Пришли в особый, дали день отдыха, даже паек хороший выдавали 3 дня, там тоже люди бывали. Месяц на Времянке крепко привязал меня к Арсению. Все меня в нем поражало. Доброта необыкновенная, помощь людям безотказная и главное, что помогал он в самую трудную для тебя минуту. Бывало, тяжко, тоскливо, грустно на душе и жить не хочется, а он подойдет, положит руку на плечо и скажет 2-3 самых простых слова, которые сразу осветят, согреют тебя или ответят на то, что тебя сейчас угнетало и мучило. Таких, как я, получающих помощь от Арсения, было много. Одни уходили, другие приходили и образовывали около него какой-то особенный кругоду. Почему я начал воспоминания об Арсении с этапа на «Времянку» и с убийства заключенного татарина? Да только потому, что поведение Арсения во время перехода было для меня совершенно необычным, а его отношение к окружающим людям во время месяца работ на стройке поражало даже охрану. Помню, что охрана иногда называла его «отец» за его настоящую помощь другим. Солдата татарина Ибрагимова убили на другой день в лагере. Доведя нас до «Времянки», конвой вернулся в «особый». Убили в казарме солдатской, убили зверски. Выкололи глаза и перерезали горло. Заключенные этого сделать не могли, так как убит он был вне зоны, а там жило только начальство. Убил кто-то из своих татар-охранников. Узнали мы об этом только через неделю после возвращения в «особый», и я рассказал об этом Арсению. Помню, Арсений страшно расстроился и сказал мне: «Господи! Господи! Как это все ужасно! Еще одна смерть! Мучительная, страшная! Смерть без примирения со своей совестью и хотя бы внутреннего покаяния!» Сказал и отошел, а я с радостью подумал: «Собаки, собачья смерть!» Вышел я из лагеря на 3 года раньше Арсения, но уже вся моя жизнь была связана с ним. Я всегда благодарю Господа, что Он дал мне возможность встретить такого человека, как Арсений. В 1958 году я вторично встретила Арсения, но это уже было на воле. Замерзаю. Петра Андреевича. Конечно, помню, на всю жизнь запомнил. В дороге, можно сказать, познакомились. Вышли из лагеря утром. Мороз градусов 30, да при этом еще ветрено, а одеты только в телогрейках. Идти недалеко, около 10 километров, а по времени часов 4-5 с лагерным сидором на спине. Сидор — это вещевой мешок. Скоро холод стал прохватывать до костей, а часа через 2 я окончательно замерз. Оглядываюсь, вижу, ребята тоже мерзнут, охрана в тулупы одета, но, видно, и ей холодно. Собаки, охраняющие колонну, покрылись инеем. Идем, крепимся, стараемся быстрее, чтобы согреться. Чувствую, что ноги и руки окончательно отмерзли и одеревенели, колонна замедлила движение. Охрана кричит: «Ходу, ходу! Шевелись! Замерзните!» Стал спотыкаться, ног уже не чувствую, бреду кое-как. Слышу, меня кто-то поддерживает за локоть. Смотрю, старик рядом идет. Удивился, что ему до меня. Иду, качаюсь, сил уже больше нет. Старик схватил меня за руку и держит, чтобы не упал, и говорит: «Духом не падайте. Держитесь, двигайтесь больше, согревает это, и дойдите с Божьей помощью». Прошли еще с 0,5 километра, иду в забытьи, дороги уже не разбираю, поскользнулся и упал. Пытаюсь подняться, руки, ноги не действуют. Сознание после падения прояснилось, и понял я, что конец. Замерз, погиб. Лежу и вижу, ряды заключенных размыкаются, обходят меня, а старик остался около меня. Порядок знаю, последний ряд пройдет, и охрана, замыкающая колонну, подойдет ко мне, и если я не подымусь, то, чтобы со мной не возиться, пристрели и сообщи потом по начальству, убит при попытке к бегству. Старик стоит около меня зачем-то. Подошел старший лейтенант, начальник охраны, толкает ногой: «Вставай», а я отчетливо соображаю, но не сказать, не двинуться уже не могу. Слышу, старик говорит старшему лейтенанту: «Гражданин начальник, помогите ему, замерзнет». А тут подошел старшина с автоматом и как-то просительно сказал: «Товарищ старший лейтенант, ему бы спиртишку, у меня во фляге есть». Старший лейтенант дал команду колонне идти вперед, а сам со старшиной остался. Старик опять просит помочь мне, а где тут помогать, когда я совсем замерз, охрана возиться со мной не будет, холодно, хлопотно, да и ни к чему ей, проще пристрелить. Одним меньше, одним больше. Что из этого? Старик просит, не боится. Я хоть мерзлый и пал, а он порядок нарушил, из колонны вышел. Пристрелят его непременно. Старший лейтенант посмотрел на старшину, и вижу, тот автомат снимает. Ну, думаю, конец, поехали мы со стариком в Могилевскую губернию. Старшина автомат старшему лейтенанту отдал, подошел ко мне и говорит старику: давай, дед, поднимем его. Подняли. Старшина фляжку со спиртом достал и мне в рот сунул. Полился спирт в глотку. Жжёт все внутри, а я судорожно глотаю. Выпил изрядно. Стали старшина со стариком меня от одного к другому перебрасывать. Задвигался я, а спирт изнутри согревает. Минут 5-10 меня бросали, роняли нарочно, подниматься заставляли с земли. Разогрелся, руки, ноги чувствую, иголками колоть их стало, и больно. Значит, отошли, и сам то я бодрее стал. Говорю охранным: спасибо, а они в ответ: не нам спасибо говори, а старику. Поразил он нас тем, что с тобой остался. И к нему обратились: как же это ты отстать не побоялся? Приказ знаешь. 2 шага в сторону стреляем без предупреждения. Старик поклонился им в ответ и сказал: чего же бояться вас, душа человеческая у всех людей есть, да и видел, что поможете. Человека в беде Бог не оставит. Догнали колонну. Ребята потом удивлялись, как это нас не пристукнули. Я ничего не рассказывал, как жив остался. Вот так и познакомился с Петром Андреевичем, старик то это он был. Сперва знал как Петра Андреевича, потом как Иерея Арсения. Вошел Петр Андреевич. Арсений в мою жизнь как что-то огромное, светлое, радостное, так что не только помню, а постоянно живу им. Вспоминаю многое, думаю, прав было. Арсений, у многих людей живет в душе доброта, человечность, но где-то скрыта она, и только надо суметь найти ее, так было со старшиной и старшим лейтенантом. Году в 63-м встретил в Калуге старшего лейтенанта из охраны. В штатском он был и, как потом узнал, на каком-то заводе работал. Подошел к нему. «Здравствуйте», — говорю, — «товарищ старший лейтенант», а он не узнает, напомнил, обрадовался, к прошлому вернулись, он мне сказал: страшное время было, сейчас вспоминать даже трудно. Спрашиваю: как это вы тогда нас не пристрелили, да еще старшина спиртом поил, а он в ответ: а мы что, не люди? Да и старик нас поразил. На смерть ведь шел, а не побоялся вам помочь. Скажу по правде, у нас в охране об этом старике разговоры были. Особенный он был, добрый, говорили, священник. И спросил: а где он сейчас? Я сказал, что Арсений жив. Разговорились со старшим лейтенантом, зашли в кафе, выпили по маленькой, вспомнили жизнь нашу лагерную. Вот так было. Переписывался я с Арсением долго, до самой его смерти. Письма все сохранил. Скажу вам, человек был большой. Сапоги. Спрашиваете, что помню? Да все помню. Все это рассказано 1000 раз, допросы, приговор, лагерь, голод, избиение, уголовники, постоянно стоящая рядом с тобою смерть и неистребимая память о близких. Помните. Ты теперь далеко-далеко. Между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко. А до смерти 4 шага. А до нее действительно было рукой подать. Эта старуха всегда сторожила нас то в виде нового приговора, то убийство уголовником из-за куска хлеба, то от голода и от 1000 других причин. Вообще все было как у 100 000 таких же, как я, горемык. Нечего вспоминать об этом, не я один перенес это, а 1000, и никакого в этом подвига нет. А вот суметь найти себя в лагере не всякий могоду. Отец Арсений нашел свое место в лагере, и не один, а сотни подвигов совершил. Тому, кто не был в лагере, трудно понять, в чем заключается лагерный подвиг, и можно ли сравнить его с подвигом на войне. Скажу, можно. На войне бросок вперед сделал в горячке и спешке или сам пропал, но людей спас, или жив остался и дальше идешь, а в лагере все время под смертью ходишь, а если другому помогаешь, то вдвойне тяжело. Мое знакомство с Арсением произошло зимой из заваленных сапог, а до этого не знал его. Зимой главное, чтобы ноги были сухие, а здесь, в особом, сапоги всегда мокрые, отмерзают ноги, болят, в струпьях. Ночью сушить сапоги на печках нельзя, оставишь у пруд, а вечером уголовники не дают, сами сушат. В эту зиму ноги совсем отморозил, больше не могу на работу идти. Последний раз пришел, пятка к сапогу примерзла, в ручей провалился. Доковылял до барака, сапоги снять сил нет, упал на норы и обеда не съел, лежу и думаю, завтра сдохну. Лежу и в забытии слышу, кто-то с меня сапоги снимает. Думаю, считают, что умираю, но уже все равно, дохну, не до сапогоду снял кто-то один сапог, второй, портянки размотал и стал ноги растирать, а я в забытии все слышу. Растер, закрыл ноги и ушел. У меня мысль мелькнула, сапоги взял и портянки, а зачем ноги растирал и обмороженные болячки чем-то смазал. Болят ноги, но легче стало, я незаметно уснул. Утром бригадир подошел ко мне и по уху дал, чего не встаешь. Я, оказывается, проспал. Вскочил, а ноги то разуты, оглядываюсь и вижу, подходит ко мне старик и подает мне сухие сапоги и портянки. Не понял я ничего, схватил, оделся и заковылял на работу. Вечером старик опять взял сапоги и высушил, и так несколько раз. Это меня и спасло. Пригляделся к нему, а потом разговорился, раз, другой и привык. А знаете, как он сапоги сушил? Положит их на печь и всю ночь стережет, а работал как и все. В лагере это больше, чем по две году. Очень я переживал, да и кто не переживал, что сдохну в лагере и о родных ничего не знаю, а он, старик, хотя я уже знал, что его зовут Петр Андреевич Илья. Арсений, просто и обыденно сказал мне, все у вас хорошо будет, выйдете скоро из лагеря и родных увидите, и, сам не знаю почему, но я поверил как в истину. И действительно, освободили меня через год с небольшим. Взяли меня в 1952-м, два с лишним был в простых лагерях, а в январе 53-го дело пересмотрели, срок добавили и в особый, перевели. В конце 1955 года внезапно освободили, в правах, в партии, в должности восстановили, родные живы оказались. Приезжаю я теперь к Арсению раз в полгода, душевно опустошенный, внутренне усталый, а он встречает меня, переговорит, исповедует, выслушает, накид с души снимет, а живу я и с нетерпением жду следующей встречи. Уезжаю к себе в Новосибирск и увожу с собой частицу тепла и веры, полученные от Арсения, и постепенно расходую. Коммунист я и верующий в то же время. Вы это знаете, а там, конечно, не знают. Должность занимаю большую, стараюсь только идеологической работой не заниматься, связанной с атеизмом и антирелигиозной пропагандой. Обхожу это все. Вот вам и мое знакомство с Арсением. Мир на таких людях держится. Я его в лагере наблюдал, многим он помогал, и мы, на него глядя, помогать другим стали. Вижу, вопрос задать хотите, как это я верующим стал. Смотрел на его дела, вот и стал, ну а потом другие помогли, рассказали, разъяснили, и сам, конечно, все, что хотел, то и узнал. Раз стали меня расспрашивать, то опять вернусь к вопросу о подвиге, потому что много теперь об этом говорят. Подвиг. Подвиг. А что такое подвиг? Войну я отечественную прошел, во многих боях участвовал, добровольцем пошел, солдатом начал, майором кончил. Орденом славы награжден, 2 орденами Ленина, орденами Отечественной войны, Красного знамени, да всего и не перечислишь, что имею. Партизанским отрядом командовал, по заданию у немцев работал, 4 ранен был, все было нипочем. Знал, для чего делал и что с тобой всегда товарищи есть, а если погибнешь, то за родину. Попал в лагерь особого назначения и понял, что такое фонд лиха. Понял, что не смерть самое страшное во имя чего-то, а лагерь, в котором ты один на один сам с собой, и смерть с тобой, неумолимая, долговременно мучительная, и кругом тебя все смертники, озлобленные, опустошенные, и нет твоим мучениям конца, и погибаешь ты неизвестно почему и во имя чего. Если совершишь побег, то куда? Товарищей у тебя все равно нет, тебя боятся. Ты один. Поверьте мне. Самый большой подвиг в жизни это в нечеловеческих условиях помочь людям, будучи голодным и умирая от голода, отдать последний кусок хлеба, сделать за другого тяжелую работу, будучи сам полутрупом. Верьте мне, это действительно подвиг. Году я водил людей в атаку, спасал из-под огня товарищей, меня спасали, но я знал, во имя чего я это делаю, а в лагере для чего было помогать и спасать. Все равно мы должны были умереть. Отец Арсений многих из нас спас и делал это во имя Бога и людей, никогда не щадил себя. Это подвиг во имя любви к человеку, и ты не ждешь себе никакой награды, ты несешь только одни трудности. Господи! Если бы все люди были похожи на... Арсения. Часть 3. Дети. Задержалась я у подруги. Заговорились. Взглянула на часы, 11 вечера. Быстро простилась и на станцию. Идти недалеко, сперва дачными улицами и только у станции минут 7 леском. Взбраны воеводе победительная. Задержалась я у подруги. Заговорились. Взглянула на часы, 11 вечера. Быстро простилась и на станцию. Идти недалеко, сперва дачными улицами и только у станции минут 7 леском. Луна на ущербе, темно, от провожатых отказалась и побежала. Молодые мы все смелые. Иду и думаю, мама сердиться будет, что поздно пришла, а завтра вставать рано к ранней обедне, а потом дел не в проворот. Иду быстро, улица прошла и вбежала в лесок. Темно, мрачно и, конечно, страшно, но ничего, тропка широкая, не раз вхоженная. Вошла и чувствую, домашним духом тянет, а людей никого. Бегу, и вдруг меня кто-то сзади схватил за руки и на голову что-то накинул. Вырываюсь, крикнуть хочу, но мне рукой через тряпку рот зажали. Борюсь, вырываюсь, пытаюсь ногами ударить напавших, но от сильного удара по голове на какие-то мгновения затихаело. Потащили с тропинки в сторону, с головы материю сняли, потом я поняла, что это был пиджак, но рот тряпкой зажимают еще. Мужской голос сказал, пикнешь зарежем. И нож перед глазами появился. Ложись, дура, будешь тихо себя вести, не убим, смотрю на человека, один низкий, другой высокий, и от обоих вином пахнет. Ложись. Рот разжали и толкают на землю, а я шепотом говорю им, отпустите, пощадите. И рванулась. Высокий приставил нож к груди и колет. Поняла, что ничто меня не спасет. Высокий парень сказал второму, пойди шагов за 30 к тропке. Справлюсь с ней, тебя крикну, невысокий ушел.